«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Посла России в Токио Евгения Афанасьева вызвали в японский МИД, где ему выразили протест в связи с визитом российского премьера Дмитрия Медведева на остров Кунашир. Комментируя поездку главы российского правительства на Южные Курилы, министр иностранных дел Японии Коитира Гэмба назвал ее ушатом холодной воды для российско-японских отношений. На связях двух стран, добавил глава МИД, этот визит скажется пагубно. Дмитрий Медведев прибыл на Кунашир во вторник в рамках поездки по Дальнему Востоку. На острове премьер посетил причальный комплекс в Южно-Курильске, расположенный там же рыбокомбинат, а также местную районную больницу. Поездка Дмитрия Медведева на Южные Курилы стала второй за полтора года. В первый раз он посетил Кунашир в ноябре 2010-го, став первым президентом России, приехавшим на оспариваемые Японии территории. В состав Южных Курил входят острова Кунашир, Туруп, Шикотан и архипелаг Хабамаи. В Японии их все на основании договора 1855 года относят к своим северным территориям. Россия же утверждает, что острова принадлежат ей как правопреемнице Советского Союза. О том, как сделать Южные Курилы ареной сотрудничества между Россией и Японией, мы беседуем с Виктором Павлятенко, ведущим научным сотрудником Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Добрый вечер, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вправе ли японская сторона предъявлять претензии к российскому руководству в связи с посещениями Южных Курил?
Да нет, вы знаете, это уже даже не смешно, вот эта ситуация. Один из членов международного сообщества, который претендует стать, и, очевидно, заслуженно претендует стать членом Постоянного Совета Безопасности, это международный орган, ну, скажем так, международное правительство, да, ведет себя, честно говоря, ну, не по-детски, а я бы даже сказал, и не с восточной изысканностью, а просто глупо. Потому что, ну, невозможно быть в составе мирового правительства и сидеть рядом с государством, в котором ты выдвигаешь территориальные претензии. Если мы, в общем, перешагнем этот порог, то я думаю, что вообще международная ситуация будет меняться очень быстро и не в самую лучшую сторону. Поэтому еще раз говорю, конечно же, это, в общем, не конструктивный шаг со стороны японского партнера. Дело в том, что если бы обе стороны, допустим, российская сторона признала наличие обоснованность территориальных претензий Японии в свою сторону, ну, тогда это еще можно было бы как-то с натяжкой уговаривать Москву там не ездить на эти острова и тем самым как бы подтверждать вот свое согласие на такую позицию. Но поскольку этого не было, никогда не было, то вот этот поступок японской стороны, знаете, показывает только одно. Японцы не извлекли урока из первого случая, когда они были в очень непритязательном виде, отозвав посла, мельтешили, делали какие-то заявления там и так далее, и так далее. В конце концов, все кончилось пшиком, и они согласились, говорят, да, давайте мы будем обсуждать эту проблему в мирной обстановке. Поэтому, еще раз повторяю, конечно, заявление японской стороны, ее действия, там, вызов этого посла и так далее, они, в общем, не поддаются какому-то логическому объяснению с точки зрения прагматического курса, который они на словах там заявляют в отношении России.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, как сделать Южные Курилы ареной сотрудничества между Россией и Японией, мы беседуем с Виктором Павлятенко, ведущим научным сотрудником Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, противник пересмотра итогов Второй мировой войны.
Курилы юридически юридически принадлежали и принадлежат Японии. Но это трофей, трофей Второй мировой войны. За участие России во Второй мировой войне было решено, и это было подтверждено и союзниками, и Британии, и Соединенными Штатами Америки, Россия получит в качестве трофея военного Курилы. От Германии мы получили Восточную Пруссию, тоже немецкая земля. Восточная Пруссия, Кенигсберг – это немецкие земли. Но в качестве военного трофея и в качестве наказания за агрессию Германия лишилась части территории. И Япония лишилась части территории. Отобрали у нее все острова на Тихом океане. Об этом не говорят почему-то. И Америка получила от Японии несколько островов в Тихом океане. Демилитаризованная зона с постоянным присутствием на Окинаве американцев. А Курильские острова отойти должны были к России, к Советскому Союзу. Совместное освоение – хорошо. Передача Японии не будет поддержана народом страны.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как сделать Южные Курилы ареной сотрудничества между Россией и Японией, мы беседуем с Виктором Павлятенко, ведущим научным сотрудником Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. А напомните, пожалуйста, Виктор Николаевич, какова предыстория вхождения Южных Курил в состав СССР?
История-то незамысловатая. В 1945 году, после подписания акта о капитуляции 2 сентября, Япония, в общем, по указу командующего объединенными силами генерала МакАртура, ей было указано, какие острова остаются под юрисдикцией Японии. Так вот, Курильские острова были изъяты из этого списка. Там было сказано, что вам будет указано вот 4 основных острова и другие мелкие, которые мы вам укажем. Вот в этом списке эти мелкие острова указали, там не было Курильских островов. И, кстати говоря, там были изъяты остров Лианкур, то есть Токто, который сейчас является предметом оспариваемым со стороны Японии в отношении Южной Кореи. По итогам Сан-Францисского договора, во второй статье было вписано, что Япония отказывается от прав и правооснований, подчеркиваю, правооснований на Курильский там, остров Сахалин, прилегающие к нему острова, и Курильские острова. Тем самым Япония перед международным сообществом дала обязательство, что она не имеет никаких претензий на эти территории. В апреле 1952 года договор был ратифицирован и вступил в силу. Советский Союз в силу известных причин, частью объективных, частью субъективных, не подписал этот договор. Но я бы хотел подчеркнуть следующее. Неподписание Советским Союзом этого договора вовсе не снимало с Японии ее обязательств об отказе от этих территорий. Понимаете, то есть Япония отказалась вообще поднимать эту проблему. Ее нет, ее не существует. И Япония так и сказала, что я отказываюсь от прав и правооснований. Все. Вопрос на этом, вот этот конкретный вопрос был закрыт. Другое дело, что там вступают уже, а в чью пользу там стали рассуждать. Но дело в том, что Сан-Францисский договор, кроме того, что это юридический акт, имеющий отношение и прежде всего к международному праву и так далее, он еще и был связан с геополитикой. И это очень важное обстоятельство, которое учитывали все участники, все 48 участников подписантов этого договора, и которые видели сложившуюся ситуацию и не отреагировали на нее должным образом, потому что геополитическая ситуация была такова, что вот сложившиеся обстоятельства, Россия к этому моменту, она 2 февраля 1946 года уже ввела в состав территории Советского Союза Сахалин и Курильские острова, и все это понимали, подписывая этот Сан-Францисский договор, все об этом знали. Но обсуждение вот этого некоторого несоответствия, оно не состоялось. Американская сторона высказала свое пожелание, японская сторона высказала свое пожелание, но никто не поменял суть статьи 2 Сан-Францисского договора, где речь шла об отказе Японии от конкретных территорий.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот считаю, что, собственно говоря, нам особенно дергаться по этому поводу не надо. Но нет у нас мирного договора с Японией и нет. В конце концов, мы можем подождать, пока Япония не дозреет до понимания, что поднимающийся Китай без союза с Россией ее прихлопнет, как крысу в мышеловке. Но если нам загорится решить этот вопрос, я хочу спросить, а можно ли сделать так? В принципе, Россию больше всего интересует на Южных Курилах проливы между островами. Это выход в океан. Вот. Можно было бы сделать так, за Россией оставить побережье этих островов, именно вот этих проливов, а на самих Южных Курилах создать что-то вроде автономной республики для коренных жителей айнов, которых японцы угнетают, под совместной властью России и Японии, при условии, что Япония откажется от союза с Америкой и выбросит со своей территории американские войска. По-моему, это было бы в наших и в их интересах. Как вы считаете, это возможно?
Сергеевич так и руководствовался в 1956 году, когда он предлагал группу Хабамая и Шикотан Японии в обмен на подписание мирного договора. Он четко сказал, говорит, ребята, я вам отдаю эти острова для того, чтобы вы использовали это как прецедент по изгнанию американских баз с вашей территории. Ну, не получилось немножко у Никиты Сергеевича, его геополитическая игра, и тут, видите, вот так все и осталось на сегодняшний день. Но я совершенно согласен, и это правильное замечание по поводу нужности и ненужности мирного договора. Потому что тот мирный договор, который мы сегодня будем подписывать, я говорю гипотетически, тот договор, который предлагается, он в принципе, его текст составлен. Кроме одной вот этой территориальной статьи. Так вот, этот договор будет посвящен только одному – передаче территорий. Простите, но классический мирный послевоенный договор, он содержит в себе очень много положений. И не только по территориальному вопросу. Это были и прекращение войны, и восстановление дипотношений и консульских отношений, и развитие торговли, и военнопленные, и контрибуции, и сотрудничество в международных организациях, так далее, так далее, так далее. В 56-м году так называемая декларация, советско-японская декларация, она включила в себя все эти вопросы. И мы тогда их все решили. И даже частично решили территориальный вопрос, потому что 9-я статья, гласившая, что Советский Союз, идя навстречу пожеланию японскому народу, после подписания мирного договора передаст группу Хабамая и Шикотан японской стороне, это и был вариант решения этого территориального вопроса. По сути дела, о котором, в общем, еще сегодня не забывают, и российская сторона благосклонно относится вот к своим международным обязательствам по этому договору. Поэтому о чем будет этот мирный договор, непонятно. А с японской стороны, понятно, он должен будет осветить передачу им требуемых островов. Можно ли подождать? Я хотел бы напомнить, что, во-первых, у Японии нет мирного договора с Республикой Корея. У Японии нет, все-таки так немножко вспомню, что и колониальная держава Япония была, 50 лет Корея под ней находилась. Нет мирного договора и с Китаем, Ведь тот мирный договор, который называется мирный договор о дружбе и сотрудничестве, это не классический мирный договор, это не послевоенный договор, в котором были решены проблемы, возникающие между воюющими сторонами. А извините, Япония и Китай воевали. Пусть это был Чан Кайши там и так далее, но КПК пришла, стала преемницей всего того, что находилось на этом континенте. Поэтому говорить о том, что бежать впереди паровоза и вот спешно заключать мирный договор, я бы согласился с радиослушателем, и я тоже не вижу такой необходимости. Это во-первых, а во-вторых, понимаете, вот те условия, на которых была подписана декларация 56-го года, ну, согласитесь, что нельзя спустя 60 лет вытащить какую-то бумагу, которая подписывалась в одних геополитических условиях, и руководствоваться ее содержанием, составленным на тот период, сегодня, когда кардинальнейшим образом ситуация поменялась. Поэтому мне представляется, что спешить с подписанием этого мирного договора не надо. Б, а надо ли в таком виде вообще его подписывать? И В, выступить с инициативой какого-нибудь межгосударственного широкоформатного договора, который бы определил стратегические приоритеты государств, я имею в виду Россию и Японию, в наступившем 21-м столетии. Определить тот путь, по которому мы пойдем вместе. А это был бы большой политический договор. И, кстати говоря, как мы в 2001 году подписали такой договор с Китаем сначала. Китай вписал туда статью о том, что он не имеет территориальных претензий к России. И только после этого возобновились переговоры по упорядочению прохождения линии границы, и были достигнуты конкретные результаты. Поэтому я согласен с радиослушателем, что нам сегодня, в общем, как он говорит, париться не надо.
Елена Масюк, бывший корреспондент телекомпании НТВ, автор серии спецрепортажей с Южных Курил, считает территориальный вопрос бесповоротно решенным.
Мне кажется, курильской проблемы не существует. А в результате Второй мировой войны эти территории стали советскими. И теперь это наша земля, и мы ничего не должны Японии. Так что Японии в этом плане до свидания.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к гостю три коротких вопроса. Вопрос первый. Не уточнит ли он обстоятельства, почему тогда все-таки договор с советской стороны не был подписан? Вопрос второй. Насколько соответствуют действительности слухи о том, что Ельцин, ну, скажем так, в некоторой неадекватности чуть не отдал эти острова японцам, и тогда чуть ли там у немцов не валялся в ногах, было это или не было. Вопрос третий. Представляют ли эти острова какой-то интерес, кроме как, в общем, клочок суши, значит, есть ли они какие-то полезные ископаемые, или там вокруг, значит, их территориальных водах рыбные места. Вот что они представляют, если это вопрос чисто принципиальный, то есть ли какие-то хозяйственные интересы. Вот спасибо за вопрос.
Слово Виктору Павлятенко.
Да, значит, что касается, я первый как-то пропустил.
Почему договор не был подписан?
Вы уже почему сказали. Не был договор подписан? Значит, во-первых, коротко. Договор составлялся англо-американской компанией, командой. Значит, американцы свой текст составляли, англичане составляли свой текст. И мы не были привлечены к составлению текста этого договора. Когда в марте 51-го года англичане привезли свой текст, американцы увидели там одно интересное место и говорят: слушайте, а что вы с Тайвань-то Китаю не отдаете? Они говорят: да нет, ну вы знаете, надо бы так вот его подвесить, и ни вам, ни нам, вот нам представляется, что это было бы так здорово. Американцам эта идея понравилась, и они Курилу точно так же и подвесили. Это первое. Второе. Когда в августе 51-го года привезли этот текст в Москву, то американцы сказали: вот текст договора, если вы не будете вносить в него никаких изменений, то мы включаем фразу «Япония отказывается в пользу Советского Союза». Ну, представляете себе состояние Сталина, Советского Союза, победившего, освободившего мировое человечество от фашистского гнета, и внесшего большой вклад, сохранившего там десятки тысяч, американцы это признавали, безусловно, американских солдат, вступив в войну, блестяще проведя эту операцию двухнедельную, бросок через горы, армейские там десанты высаживались и так далее. Японцы просто были шокированы, они ничего не могли сделать. Так вот, после всего этого Сталину говорят: ты вообще тут ничего не исправляй, а мы тебе все написали уже, только подпиши, и тогда вот мы сделаем такую фразу. Это было, конечно, Сталин этого вынести не мог, это первое. И второе, когда мы выступили с предложением, в общем, пригласить на конференцию Китай, Польшу, нам отказали в этом, сказали: нет, их мы приглашать не будем. Но Гватемала там присутствовала. Так вот, во всех этих условиях Сталин перед поездкой Громыко на конференцию, значит, провел с ним собеседование и сказал: значит, ты поедешь и сделаешь там заявление, и посмотрим, если они не будут принимать наших поправок, то договор не подписывать. Поправок наших они не приняли. Более того, когда Громыко выступил, ведущий представитель сказал: ну, господин Громыко, это ваше было дело, а нас, впрочем, не интересует то, о чем вы нам здесь поведали. Все. И на этом все закончилось. Поэтому вот представьте себе, как бы вы вели себя на месте Сталина. Подписывали бы вы этот договор или нет? Хрущев потом, когда писал свои мемуары, он говорит: да, это была большая глупость, Сталин не подписал, надо было подписать на американских условиях этот договор, и тогда мы бы сегодня были уже в шоколаде. Ну, понимаете, сослагательного наклонения ни в истории, ни в политике нет. Задним числом, конечно, легко было об этом говорить, но понять Сталина и понять ту ситуацию геополитическую можно, потому что холодная война уже началась. Все. Обе противостоящие стороны в любой момент использовали для того, чтобы укрепить в этом противоборстве свои позиции. Второе, значит, что касается вот Немцова в ногах там, ну, вы знаете, конечно, поскольку Немцов там один был, нет, он был с помощником, вполне такое могло быть. Да, это немножко сказочный вариант и так далее, но вот эта фраза Ельцина, которую ему приписывают, что «я пошутил», она вполне возможна.
Спасибо. Мы продолжим после перерыва. Напомню, что о том, как сделать Южную Курилу ареной сотрудничества между Россией и Японией, мы беседуем с Виктором Павлятенко, ведущим научным сотрудником Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Профильный комитет Госдумы рекомендовал Нижней Палате принять законопроект о некоммерческих организациях, иностранных агентах. Первое чтение предложено провести 6 июля. Российские правозащитники просили снять этот законопроект с рассмотрения. Басманный суд Москвы продлил до 6 ноября арест Федора Бахова и Ярослава Белоусова, обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Всего обвиняемыми по этому делу проходят 13 человек. В России устанавливается единый день голосования на выборах – второе воскресенье сентября. Соответствующий закон приняла сегодня в третьем окончательном чтении Государственная Дума. В Кизлярском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты, по уточненным данным, 4 боевика. Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко, подозреваемый в получении крупной взятки, оставлен под домашним арестом до сентября. Решение принял сегодня Ленинский районный суд по ходатайству следователя. Оппозиционные депутаты украинского парламента из фракции «Наша Украина. Народная самооборона» объявили голодовку, протестуя против принятия закона о статусе русского языка. В Эстонии Харьюзский уездный суд приговорил бывшего сотрудника полиции и безопасности Алексея Дрессина к 16 годам заключения по обвинению в государственной измене. Активисты сирийской оппозиции проводят сегодня второй день переговоров в Каире, организованных Лигой арабских государств. Жертвами терактов в Ираке стали около 30 человек, десятки пострадали.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судьбу Южных Курил мы обсуждаем с Виктором Павлятенко, ведущим научным сотрудником Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Вот еще третий вопрос. Виктор Николаевич спрашивал наш радиослушатель, какой экономический интерес имеют Южные Курилы?
Ну, вы знаете, вот так, грубо говоря, по только одной рыбы возобновляемый источник ежегодно 2 миллиарда. А я уж не говорю о военно-стратегической значимости и так далее, и так далее. Важные острова, ценные острова, есть за что бороться. И буквально вот сегодня Медведев озвучил цифру. То есть вот к тем программам, которые были реализовывались, добавились еще деньги, и эта программа уже стоит 21 миллиард. Это, в общем, достаточно приличные суммы. И обращаю ваше внимание, что Медведев приземлил свой самолет в аэропорту Менделеева на Кунашире. То есть аэропорт вступил в строй. Причал построили там немножко неудачно, но там вносятся изменения в этот первый причал. И сейчас ведется строительство второго причала. То есть, как говорил знаменитый товарищ, процесс пошел. И очень важно, что нынешнее руководство обращает самое серьезное внимание. И этим, и ничем большим объясняется то, что он раз поехал туда, проинспектировал, сейчас поехал, проинспектировал. Надо же смотреть, куда деньги уходят. Поэтому, отвечая на вопрос, да, во всех отношениях, острова, конечно, целые. Это не просто скала в море. И, кстати говоря, я хотел бы обратить еще вот на что внимание. Когда мы говорим «Малая Курильская гряда», это группа Хабамаи, «Пять островков» и «Шикотан», это не совсем так. Это прежде всего, это не 6 островов, это 18 островков. А когда мы говорим еще о Кунашире и Турупе, то это не просто два острова, а это еще плюс 52 острова, маленьких острова. Я обращаю ваше внимание еще и потому, что японцы очень трепетно относятся к этим малым островам. И буквально недавно, месяца еще не прошло, как на одном из отдаленных таких островков скала, торчащая из воды, комитет ООН разрешил считать этот островочек отправной точкой для 200-мильной экономической зоны. От таких островков, я еще раз напоминаю, около Кунашира и Турупа 52. Поэтому вот и считайте, какова стоимость и цена этих островов.
Спасибо. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, подчеркивает стратегическое значение Южных Курил.
Имея эти острова, вы контролируете значительную часть экономической территории, и не только там биологические ресурсы, но и другие природные ресурсы, и во многом контролируете проходы военно-морские. Поэтому с точки зрения базирования стратегических подводных ядерных сил, это имеет колоссальное значение. Совместное использование с японцами этих островов и этой акватории, сотрудничество, оно, конечно, само напрашивается. И, кстати сказать, Россия это предлагает. демарш японский в очередной под собой, конечно, никакой основы не имеет серьезной, но японские политики, они уже эти мантры обязаны даже где-то повторять, потому что в противном случае их как бы не поймут. Там все от коммунистов до либеральных демократов. И все равно от этой позиции не откажутся, это будет для них равноценно самоубийство.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел бы совершить небольшой экскурс в историю. Они ссылаются, то есть японская сторона ссылается на 1855 год. А разве не было нарушения вот этих соглашений 1855 года в 1904 году? Разве не имело место это нарушение этих деклараций в 1932-33 году, если я не ошибаюсь, сопка Заозерная? 1936 год, по-моему, когда Япония развязала войну против Монголии, с которой у нас были заключены союзнические договоры. Я уже не говорю о участии Японии в помощи белогвардейцам. Наверное, это тоже следует рассматривать как нарушение международных обязательств. Далее, потопленные советские корабли. У меня погиб родственник в 1944 году на советском корабле, потопленным японцами. Они хотят территории, пусть возродят моего погибшего родственника в конечном итоге. У меня похоронка на него лежит. Что это за безобразие, когда эти территориальные претензии незаконны? Я говорю от своего имени и от имени Циммермана Анатолия Васильевича, моего родственника, погибшего на советском военном корабле в 1944 году, потопленным японской торпедой.
Спасибо за ваше мнение. Вопрос Виктора Николаевича Павлятенко. А какую роль играет проблема северных территорий в японской политической жизни?
Знаете, по большому счету, в политической жизни кардинальной роли эта проблема не играет. Да, существуют определенные подразделения, созданные в свое время еще в 60-е годы. Люди живут на этом. Они выступают, создают впечатление о том, что японский народ требует возвращения островов. Но, вы знаете, вот интернет – это такая штука, когда трудно что-либо опровергнуть. Вот если посмотреть комментарии самих же японцев на публикацию информации по этой проблематике, курильской проблематике и территориальным претензиям Японии, то, в общем, вам станет понятно, когда сплошь и рядом читаешь: ребята, что вы там занимаетесь ерундой? У меня и без этого проблем полно, а вы еще там с этим какими-то курильскими островами. Да бросьте вы все это, оно нам надо, у меня вот свои проблемы, там носки надо заштопать, суп сварить и так далее, и так далее. То есть, ну, это упрощенно виде, но действительно заполнены такими комментариями страницы интернета. Поэтому говорить о том, что вот там японский народ требует, он без этого жить там не может и так далее, этого нет. Какой-то решающей роли в проведении политических реформ внутри страны или принятии каких-то новых законов тоже не играет, потому что никто ее не трогает. Понимаете, если бы были, допустим, какая-то партия, выступающая за либеральный подход к решению этой проблемы, и тогда можно бы говорить о какой-то борьбе, противоборстве тех партий, которые категорически выступают против, и те, которые выступают за какие-то варианты, компромиссные варианты по разрешению этой проблемы, территориальных претензий. Но этого нет, потому что на политическом фронте все едины в этой позиции. Более того, и правильно радиослушатель подчеркнул, коммунисты-то вообще требуют все Курильские острова и Южный Сахалин, то есть по реестру 905 года, когда Япония победила в японо-русской войне. Поэтому совершенно уверенно можно говорить о том, что решающей какой-то роли
во внутриполитической жизни эта проблема не имеет. Китайская проблема, да. Да, потому что на национальном уровне существует вот какая-то такая внутреннее опасение перед этой китайской угрозой. Но, извините, история взаимоотношений Японии и Китая, ну, чуть меньше 5000-й истории самого Китая. Поэтому там есть что вспоминать, и люди этого не забывают. У нас же совсем другая обстановка.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, призывает к цивилизованному решению вопроса.
Мне кажется, что развитие этой территории может быть очень полезно России, и Япония, безусловно, готова вкладывать в развитие этой территории, создание рабочих мест, в том числе для граждан России. Единственное, чего требует Япония, это соблюдение международных договоренностей, то есть фактически передача этих островов Японии. Мы были бы очень дальновидны, если бы начали, наконец, соблюдать международные соглашения и вести себя цивилизованно на рынке, в мировом сообществе, и тем самым завоевали бы и дружбу Японии, и уважение, и, что может быть самое главное, еще и какие-то ресурсы, деньги.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер. Хотел бы не согласиться с многоуважаемым Виктором Николаевичем. Мне кажется, что этот вопрос, он ключевой в взаимоотношениях России и Японии. Пока вопрос северных территорий решен не будет, никакого мирного договора Япония не подпишет, а она не пойдет ни на взять один, второй остров, только все четыре острова. Ведь Виктор Николаевич почему-то не упомянул о том, что в Японии существует День северных территорий, когда все представители всех партий, демонстранты приходят к советскому посольству с плакатами, требуя, чтобы эти территории вернули Японию. В японских учебниках Южные Курилы, там написано, насколько я знаю, временно оккупированные территории. То есть этот вопрос, в котором едины все партии, никогда не отступятся от этого. Но я хотел, Виктор Николаевич, спросить вот о чем. В конце 80-х годов с Китаем были урегулированы территориальные проблемы. Там, по-моему, фарватер проходил по китайскому берегу, а сейчас он проходит по середине устья реки. И автоматически остров Даманский, знаменитый 69-го года, отошел к Китаю. Никаких особых проблем это не вызвало. На ваш взгляд, Южные Курилы, или, как говорят японцы, Северные острова, это проблема России в том смысле, что если эти острова отойдут к Японии, автоматически Германия предъявит требования Кенигсбергу и так далее. То есть пойдет цепная реакция. Не кажется ли вам, что эта ситуация просто нерешаема в ближайшем будущем? Япония не откажется от своих требований, а Россия их выполнить не может. Спасибо.
Слово Виктору Павлятенко.
Ну, прекрасный анализ, все сказано. Япония не может, а мы тоже не можем. Дело в том, что, понимаете, вот что касается Дня северных территорий, ну что, это просто установлен день, так вот, как мы, допустим, 2 сентября требовали много лет День Победы над Японией. Кстати говоря, указ того времени так и не был отменен, а мы почему-то о нем забыли. Так вот точно так же и День северных территорий устроили сами японцы. А кто приходит к посольству к нашему, ну, извините, вам многие эксперты скажут таксу присутствия этих людей на этих митингах 2-2,5 тысячи йен. Поэтому это еще не показатель выражения чувства негодования японского народа вот вхождениях перед этим посольством. Значит, что касается, вы видите, вот радиослушатели так уверенно говорят, что японцы от четырех не откажутся. Простите, а на каком основании они не откажутся от четырех островов? Когда в 1905 году подписывался этот Портсманский мирный договор, то японский министр иностранных дел сказал нашему представителю графу Витте и говорит, что вот теперь все те договоры, которые были подписаны до этого времени, они ликвидируется и остается вот этот один Портсмутский договор как основа, определяющая не только наши отношения, но и территориальное размежевание между нашими государствами. Принимая такую логику, в 1945 году договор 1905 года, ну, в общем, как бы был ликвидирован. И по этой логике, значит, остается только одно – подписать новый договор о территориальном разграничении. И в 56-м году, по сути дела, мы к этому подошли. И я не знаю, кстати, Натанович там говорит о каком-то международном соглашении, которое мы должны были бы выполнять. Я не знаю такого соглашения, где мы обещали японцам передать... 4 острова. Если 56-й год, то я еще раз повторяю, это группа Хабамаи и Шикотан, и только после подписания мирного договора. Так вот, теперь я хотел бы обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. 19 октября 56-го года премьер-министр Хатаяма и сопровождающий его министр Коно подписывают эту декларацию. 8 декабря 56-го года 12 декабря стороны обмениваются в Токио ратификационными грамотами. Договор вступает в силу. И тут же, буквально спустя месяц, японская сторона говорит, нет, 2 острова не пойдет, только 4. Таким образом, имело с точки зрения международного права место отказ одной из сторон от условий договора, которые ею были приняты. С точки зрения международного права, вот этот отказ дает право партнеру отказаться от его обязательств по этому договору, вот по этой статье. Поэтому здесь очень ситуация запутанная. Не надо винить только российско-советскую сторону в этом. Японцы себя ведут очень непоследовательно по одной простой причине. И это признают многие эксперты, в том числе видные американские японоведы. У Японии слабые международно-правовые позиции в этом вопросе.
Ашот Насиба, бывший корреспондент телекомпании НТВ в Японии, понимает мотивы, которыми вызваны протесты японской стороны.
Вопрос отношений между Россией и Японией, касающихся спорных территорий, это вопрос качелей. Того, что каждая из сторон регулярно совершает некие ритуальные шаги с точки зрения этой самой стороны, подкрепляющие ее позицию в отношении этих островов. Вот визит председателя правительства Медведева на острова – это подкрепление того, что острова являются неотъемлемой российской территорией. Японцы, естественно, не могут не выразить свой протест по этому поводу, потому что если нынешнее правительство Японии этого не сделает, его просто сотрут в порошок в парламенте, и на следующий день в Японии будет другое правительство. Стоит, наверное, ожидать некого кратковременного, если хотите, ухудшения отношений между Россией и Японией. Это, несомненно, скажется на предстоящем саммите лидеров ведущих стран, который пройдет во Владивостоке. Но в среднесрочной перспективе все стороны вернутся на свои позиции и будут продолжать развивать отношения.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Будьте добры, объяснить я не могу понять, какое может быть сотрудничество или разговор о совместном освоении. Что под этим имеется в виду? Потому что когда произошла Фукусима, то, в общем-то, ну, где-то на уровне чуть, может быть, побольше, чем гражданская оборона это все было. И что там сейчас, никто не знает. Воду эту ядовитую сливают в океан. Можно ли даже эту рыбу есть? Мы тоже не знаем. И вот такие люди, мы говорим о каком-то... Что подразумевается под этим совместным освоением?
Вопрос Виктора Николаевича Павлятенко. Как, по-вашему, потеряла ли Япония репутацию надежного партнера после аварии на атомной станции?
Да у нас прелестные радиослушатели, талантливые, умные, грамотные. Вы знаете, значит, что касается вот этой ситуации... Японцы, они ведь и американцам не давали достаточной информации и пытались все скрыть. Это, наверное, можно отнести к несовершенству механизма принятия решения. к несовершенствованию механизма кризисного реагирования, к отсутствию политического и технологического, я бы сказал так, опыта у японского правительства, которое пришло, как раз это были демократы, на втором году пребывания у власти, после смены, как в футболе заменяют премьер-министров, сменился новый премьер, и здесь вдруг природная катастрофа. Поэтому, конечно, были многие негативные сюжеты, связанные с их поведением. Но я понимаю тонкое замечание радиослушательницы о том, что ли, а можно ли, в общем-то, доверять нашему партнеру. И предыдущий радиослушатель из Волгограда вспоминает о своем родственнике погибшем, и он тоже поставил об этом вопрос. А можно ли вообще доверять? Конечно, в политике слова, в общем, ничего не значат. И подписанный там договор, он тоже с точки зрения национальной безопасности представляет собой, ну, в общем, какой-то документ, который можно пересмотреть в любую минуту, если этого требуют национальные интересы. Поэтому в данном конкретном случае правомерно ставить вопрос, а, в общем, в чем нам сотрудничать. Но я бы хотел вот здесь еще подчеркнуть следующее, чтобы правильное понимание сложилось о сотрудничестве. И речь идет не о каком-то крупномасштабном, таком вселенском сотрудничестве, безумных инвестициях там и так далее. Там негде это инвестировать. Это островки-то 5000 квадратных километров, вот вся эта группа. Речь идет прежде всего о приглашении среднего и малого капитала на эти острова. Потому что масштабы, не то что освоение, а, в общем, использование того потенциала, который там заключается, это прежде всего и возобновление рыбных ресурсов, и использование каких-то новых технологий в энергетике там, и так далее. На шельфе островов открыта сейчас нефть, поэтому в перспективе большой капитал туда придет. Так вот, в данном конкретном случае, когда речь идет об освоении Курильских островов, я, например, считаю, что логично было бы речь вести вот о таких не крупных, но деятельных проектах, которые бы каждодневную пользу приносили людям, которые населяют эти острова, и были бы выгодны с экономической точки зрения тем, кто принимает участие вот в их освоении.
Политик Леонид Гозман не видит реальной возможности для территориальных уступок в пользу Японии.
Сейчас передаются Курильские острова Японии. Политически невозможно для руководства России, причем не только для Владимира Путина, но для любого руководителя России сегодня, это политически невозможно. Мне кажется, что стоило бы пойти на какой-то вариант кондоминиума, который мог бы рассматриваться Японии как политическая победа, а России не рассматривается как уступка. И заморозить это дело еще лет там на 30-40 или 50, и только потом когда-нибудь вернуться к этому вопросу. Решение немедленного сегодня я не вижу, потому что сегодня это смотрится как игра с нулевой суммой. Один выигрывает, тогда обязательно другой проигрывает. Как Япония не может себе позволить отказаться от требований северных территорий, так и любое российское руководство на сегодняшний день не сможет пойти на выполнение этого требования.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир Гость. А я пошел на другой вариант. Я предложил бы японцам взять 4 острова навсегда, заключить мирный договор, но с одним еще условием, что они занимаются инфраструктурой на Дальнем Востоке. У нас 5 миллионов человек на Дальнем Востоке живут в нищете, а вот эти, которые выступают, живут в Кремле. Вот в чем разница. И если бы это было предложение, японцы нам восстановили все до Хабаровска. И люди жили, и в ус не дули, и рыбу ели. Спасибо вам. До свидания.
Да, вопрос Виктора Николаевича Павлятенко. Есть ли реальные варианты поиска компромисса между непримиримой позицией России и требованиями Японии?
Вы знаете, мы все-таки русские неистребимы. Мы верим, что какой-то есть хороший вариант. Вот придут японцы, построят нам дороги. Вот только стоит им отдать эти острова, они придут, построят дороги, магазины, навезут там товаров, а мы будем только благоденствовать в этих условиях и все. Но не делается так политика, дорогие мои. Должны быть какие-то гарантии подо что-то, должен быть взаимный риск, а для всего этого необходимо первостепенное условие – доверие, доверие которого у нас нет. Понимаете, вот такой подход Японии, я бы не сказал, что дуалистический. Вот буквально недавно сейчас прошла информация, один эксперт другому задает, американцы-японцы задают вопрос, ну, вот у вас спор территориальный там с Китаем и с Россией, а японец говорит, нет, вы не путайте, пожалуйста. Спор с Россией – это принципиальный спор. А спор с Китаем – у нас нет спора с Китаем. У нас нет спора с Китаем, потому что мы осуществляем суверенитет над этими группой островов. Мы осуществляем административное руководство в этом районе. И никакого спора у нас нет. Но когда это касается уже ситуации с Россией, то позиция совершенно иная. Хотя, в общем, исходные одни и те же. Поэтому вот когда ваш партнер ведет себя таким образом, то вряд ли можно надеяться, что он придет и вам создаст какие-то условия. И не забывайте, все-таки существует геополитика, рассчитанная на будущее. Одно дело, когда у вас под боком гигантский Дальний Восток и всего 5 миллионов населения, там один человек на квадратный километр. А другое дело, когда японцы придут, создадут здесь какие-то условия, сюда хлынут толпы и приедут 25 миллионов наших соотечественников, живущих в ближнем зарубежье.
Спасибо, Виктор Николаевич. Напомню, что судьбу Южных Курил мы обсуждали с Виктором Павлятенко, ведущим научным сотрудником Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Тоска по Тоскане. Это чувство испытывали многие русские путешественники. Благословенный край был описан десятками писателей, запечатлен живописцами, воспет музыкантами. В нашей программе участвуют тосканский профессор Рената Ризолити и итальянист Михаил Талалай. «Тоска по Тоскане». Первый раз в 23 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.